9.33, мы продолжаем. Алексей Тимофеев у микрофона. Говорим мы о Шпицбергене. Поговорили, так сказать, о том, как живут там люди. Ну, на постоянной основе, но в смысле, может быть, не на такой прям постоянной, да, всю жизнь. Ну, вот на продолжительно временной. Осталось поговорить теперь о туризме. Доступен ли сейчас архипелаг для туристов? Как легко туда можно добраться, что посмотреть, что увидеть, сколько денег это все может стоить. На эти вопросы нам поможет ответить Варвара Мокштадт, руководитель музейно-выставочного центра Баренцбурга. Варвара, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
А что у вас за фамилия Мокштадт?
Это немецкая фамилия из поволжских немцев.
Да.
Вот такое у меня.
Да, любопытно. Вы сейчас там или нет?
Да, я сейчас нахожусь в Баренцбурге. У нас 7.30 утра, достаточно рано. На улице ветер, прохладно.
Темно.
В общем, жить можно. Темно. Но у нас сейчас полярная ночь уже практически на исходе. Уже видно такие прогрессы. Вчера было очень красиво, была такая синева, зарево за горами. В общем, уже ощущается приход солнца.
Но вас-то что, молодую, красивую девушку сподвигло уехать подальше от цивилизации?
Ну, у нас на самом деле таких красивых и молодых здесь очень много. Такой целый пласт молодых людей, которые сюда приезжают. Все по разным причинам. Как обычно говорят, в Арктику люди едут, когда либо бегут от чего-то, либо ищут чего-то. Но вот я думаю, что здесь большая часть все-таки искателей. Таких искателей, романтиков, людей, которые влюблены по каким-то причинам в север и в Арктику тоже в том числе. Это моя как раз история. Я занимаюсь арктическими какими-то вопросами, да, как раз истории полярных исследований. И поэтому это такое уникальное место, чтобы не только в теории изучать эти вопросы, но и проживать это все самостоятельно. Вот этот вот опыт получать какой-то невероятный здесь, в этом климате, в этих условиях, среди этих гор необыкновенных.
Давно вы там?
Год.
Год. Скажите, да. Варя, с точки зрения, ну, бытовых вот условий, там, отопление, вода, как это все, как вот, тяжело ли жить по сравнению с мегаполисом, центральным отоплением, значит, доступностью супермаркетов там на каждом углу?
Ну, вы знаете, когда об этом меня спрашивают мои друзья, я обычно говорю, что жизнь здесь ничем не отличается от жизни на материке, просто нет деревьев. Абсолютно все то же самое. С отоплением вообще никаких вопросов быть не может, потому что у нас шахта в Баренцбурге. И вот с чем, а с теплом здесь нет никаких проблем. То же самое могу сказать и про электричество. По поводу воды, тут такая тоже интересная история. Вода всегда была большой проблемой для поселков здесь, на Шпицбергене. Откуда ее, собственно, брать? И когда-то, представьте себе, в Баренцбурге воду вообще возили на таких специальных пароходах с другого берега, с западного берега Грюнфьорда, нашего залива, который находится в Баренцбурге. И лед кололи, соответственно, зимой. Сейчас этой проблемы нет, так как еще в 70-е, 80-е годы проложили трубопровод, подогреваемый под водой, и вода к нам доставляется, накачивается со специальной станции с соседнего берега. Там работают двое молодых людей, мы их называем наши робинзоны. Они там живут все время, практически бессменно работают вдвоем на этой насосной станции на озере Стемме и поставляют воду в Баренцбург.
Угу. Вот мы до вас разговаривали с Эльдаром Неверовым. Он нам рассказал, что сейчас в российском поселке Баренцбург проживает там, ну, чуть больше, чем 300 человек. И вот я думаю, ну, слушайте, вот вы говорите, я год там, да, вы год находитесь на архипелаге. Расскажите о первом дне или неделе пребывания там. Когда ты приезжаешь в поселок, так сказать, где все друг друга знают, как вы себя ощущали?
У меня была эйфория, если честно. потому что я приехала как раз в феврале, только-только выглянуло солнце, здесь совершенно невероятные виды и невероятные краски, как раз тогда, когда заканчивается полярная ночь, вот эти вот розово-синие, сизые, и вот это вот ощущение, когда ты живешь на берегу моря, на берегу настоящего Северного моря, Северного Ледовитого океана, слышишь этот шум волн постоянно. Плюс прямо в поселке можно встретить диких животных, таких как, например, северный олень. Они здесь пасутся буквально как вот собаки на каждом углу и выглядят совершенно очаровательно. Это песцы, которые здесь бегают под окнами и издают разные очень смешные лающие звуки. Ну и, соответственно, вот это ощущение, что ты со всеми на улице здороваешься, даже если ты не очень хорошо знаешь, кто это, не знаешь человека по имени, когда ты только приехал. Все равно все друг с другом обязательно здороваются, спрашивают, как дела. И это удивительное ощущение. Вот я ездила сейчас в отпуск такой небольшой осенью, и для меня было самое странное, что люди не здороваются со мной на улицах. То есть потом после этого переключиться вообще невозможно. Хочется так же ходить, всем улыбаться, со всеми общаться.
Ну, я не знаю, может быть, вы придумываете что-то. Ну, мы-то знаем, значит, живущие в Московской области, и не только, и в Рязанской области люди, что там те, кто, значит, находится, значит, ближе к Заполярному кругу, там живут какие-то суровые люди, угрюмые, малоразговаривающие. Вот это же мы знаем все.
На мой взгляд, здесь живут самые позитивные и улыбающиеся люди в мире. Вот так вот. Mm-hmm. Шпицберген – это остров счастливых людей.
В общем, это все, конечно, мифы, да, о суровости. Ну, типа, как климат закаляет характер, ну и вот ты привык жить в ограниченном каком-то пространстве.
Все-таки не забывайте о том, что Шпицберген – это такая уникальная, в общем-то, история. Здесь никогда не было коренного населения. Здесь все, как это называется, понаехавшие из разных мест. И Лангир – это такое межнациональное место. Там очень много национальностей представлено. И здесь в Баренцбурге, хоть и русскоязычное население, но это тоже люди из разных уголков нашей страны. И это абсолютно вот такая вот сборная солянка из абсолютно разных лиц, разных национальностей, разных характеров. Но это круто, что вот это место, оно притягивает разных людей, и это как раз по любви происходит. Mm-hmm. Люди сюда едут не только за длинным рублем, да, не только из-за заработка, но и исходя из своих каких-то душевных порывов. И нас это объединяет.
Мы поговорили, да, в том числе о вакансиях, вот с Эльдаром тоже говорили. Конечно, это все, так сказать, привлекает. Конечно, это все привлекает. Но надо понимать, что контракт на полгода, да, на полгода. И свалить раньше...
С продлением.
Да.
С продлением даже, да.
Да, с продлением, да. Эльдар сказал, что ему ни разу даже не приходилось подписывать там, что называется, вот, давайте, расторжение контрактов, то есть людей, которые не выдержали этих условий, он не встречал. Ну, действительно очень заманчиво. Ладно, давайте о туризме поговорим. Как добираться из России? Вот сейчас нас слушают люди. Когда лучше ехать? Какие документы собирать? Куда обращаться?
Ну, по поводу документов, в принципе, Эльдар Неверов уже немножко нам рассказал про то, что так же, как и работникам Треста Арктик Уголь, туристам понадобится загранпаспорт в обязательном порядке и шенгенская виза. Не обязательно норвежская, любая шенгенская виза подойдет на самом деле. Вот, слава богу, Норвегия дает визы туристические, здесь особо никаких сложностей нет. И опять же, если прям покупать туры официальные, то тогда будет документ для предоставления в визовом центре, и тогда вот этот вопрос с туристической визой решается гораздо быстрее. То есть с документами все достаточно просто. Представьте, что вы едете в любое место в Европе, да, за границу. Причем, что интересно, сам Шпицберген – это безвизовая зона. Здесь внутри Шпицбергена никакая виза на самом деле не нужна. Она вам понадобится только для прохождения норвежской границы. Сейчас, в общем-то, путешествовать сюда возможно только через территорию Норвегии материковой. И этот путь тоже нужно быть готовым к тому, что сейчас этот путь несколько растянулся во времени. Самый простой путь такой, исхоженный нами, которым мы постоянно пользуемся, сотрудники, которые сюда ездят, которые приезжают, уезжают в отпуск и приезжают сюда назад. Это следующий маршрут. Сначала вы прилетаете в Мурманск, в нашу столицу Арктики, затем вы пересекаете сухопутную границу между Мурманской областью и Норвегией и попадаете в небольшой город норвежский, он называется Киркенес. Соответственно, из Киркенеса уже можно, пользуясь внутренними норвежскими авиалиниями, попасть на Шпицберген. Можно, соответственно, лететь через город Тромсё. Это, получается, тоже все еще материковая Норвегия. И из Тромсё как раз есть регулярные рейсы в Лангир, в столицу архипелага Шпицберген. И, кстати говоря, сейчас есть рейс по понедельникам, очень удобный. Можно прямо из Киркенеса взять рейс до Лангира. Там все равно будет недолгая посадка в Тромсё, поскольку в Тромсё действует такой, ну, скажем так, пограничный пункт. Это как раз то место, где вам ставят штампик в паспорт. Потому что на самом Шпицбергене никто никакие паспорта и никакие визы не проверяет. Соответственно, где-то по пути вам нужно будет, скорее всего, отдохнуть, поспать, переночевать. И тут вы уже тоже вправе решать, где вы хотите это сделать. Это можно сделать в Киркенесе, например, это можно сделать в Тромсё. И как раз немножко еще совместить отдых на Шпицбергене с небольшим путешествием по Норвегии.
Угу. Так, сколько времени, когда лучше ехать, да, и оптимальные, ну вот, сколько дней, так сказать, рассчитывать, чтобы, с одной стороны, ну, не было скучно, а с другой стороны, максимально все посмотреть?
Для того, чтобы максимально все посмотреть, конечно, на архипелаг нужно приехать, на мой взгляд, минимум неделя. Но понятно, что не у всех есть такая возможность, потому что мы еще с вами закладываем вот эти вот, грубо говоря, 4 дня пути, 2 дня туда, 2 дня обратно. Соответственно, ну, если совсем там экспресс какая-то программа, чтобы посмотреть какие-то красоты, ледники и сгонять, например, в пирамиду, в такой, в общем-то, действительно уникальный постсоветский объект, поселок в очень красивом месте, нужно, я думаю, дня 3-4 здесь, ну и, соответственно, еще время на дорогу. Ну, то есть неделю вот так вот, если выкроете из своего графика, то неделька для того, чтобы сгонять на Шпицберген, посмотреть Арктику. А вот когда, тоже хороший, на самом деле, вопрос. Здесь зависит от вас, здесь зависит от того, что вы хотите увидеть. Белоснежную тундру, вы хотите покататься на снегоходах, тогда отличный вариант – это конец февраля, это март, и это, кстати говоря, апрель. Апрель – это время перехода от дня и ночи к полярному дню, то есть в 20-х числах апреля уже начинается полярный день. Если вы хотите застать это уникальное природное явление, увидеть, как происходит эта смена, то, конечно, вот середина, конец апреля – тоже прекрасное абсолютно время. Соответственно, здесь вы приедете, вас встретят, посадят на снегоход, научат, как им управлять, и вы в сопровождении опытных наших прекрасных гидов поедете смотреть основные какие-то точки на западном Шпицбергене вокруг Бренсбурга, пирамиды и Лангира. Если у вас другие цели, если вы хотите посмотреть лето, летнюю тундру, это тоже удивительное просто явление. Здесь очень красиво летом, здесь цветут цветы, представьте себе. Какие-то невероятные совершенно растения, растут мхи, лишайники, запахи просто потрясающие, навигация начинается. Соответственно, мы вас ждем в июне, в июле. В августе. Это полярный день. Невероятное ощущение просто. Испытываешь полярный день, наполняешься какой-то энергией невероятной. Кажется, что реально 24 часа в сутки можешь гулять, ходить в походы, в горы. Ну и, соответственно, это прекрасное время для того, чтобы посмотреть китов, поскольку на Шпицберген приходит огромное количество китов в июле и в августе. И зачастую вы просто путешествуете по воде на каких-нибудь небольших, например, лодках или на больших каких-то кораблях туристических, и киты идут прямо рядом с вами, буквально в нескольких метрах от вас, выпускают фонтаны. Это тоже невероятное ощущение.
Да. А денег сколько нужно потратить на вот эту неделю там, или на 10 дней?
Очень многое зависит, конечно, от того, когда вы будете брать билеты. Вот то, что касается самолетных билетов, можно совершенно небольшие деньги потратить. Ну вот я, например, могу сказать по себе, я когда летала сейчас в отпуск, я на все билеты потратила 18 тысяч рублей. Мне кажется, это очень...
Это доступно, мне кажется, тоже,
перелеты,
да.
Перелеты внутри Норвегии, вот эти вот домашние рейсы, они недорогие на самом деле. То есть вы, например, если будете даже билеты брать месяца за два, они выйдут в абсолютно небольшие деньги. То, что касается пребывания здесь, ну, мы со своей стороны, например, предлагаем именно туры. Почему это удобно? Потому что у вас в тур уже все включено, уже заложена стоимость гостиницы, стоимость там завтраков и ужинов, вся развлекательная программа, гиды, экскурсии, поездки. Соответственно, такой тур, вот у нас сейчас есть пятидневные, например, туры, они стоят от 100 тысяч рублей.
А на человека? Уже...
На человека, да. Дальше уже, соответственно, вопрос, какие вы опции захотите еще сверх того, что уже предложено в самом туре. И, кстати говоря, специально в этом году мы предлагаем такой пакетный тур для наших туристов. Это значит, что в стоимость тура уже заложена ночевка на территории Норвегии, питание, для того, чтобы человек вообще не мучился, что у него, например, нет иностранной карты, да, не возил вот этот вот кэш, чтобы у него уже все было включено. Соответственно, такого человека просто встречает гид в Мурманске, и дальше с ним уже проходят вот эти вот все границы, посты, совершает такое путешествие на Шпицберген.
А сколько туристов российских принимает Шпицберген? В год?
Ну, там... Сейчас, на самом деле, конечно, не так много. До ковида, до ковидных времен как раз в основном туристы ехали из России. Был очень большой поток россиян. Сейчас, конечно, заметно поубавилось. У нас достаточно много русских, назовем так, русскоязычных туристов, mm-hmm. которые живут сейчас и находятся за границей. Ну, потому что, конечно, им проще, у них уже есть виза. Mm-hmm. И сюда приехать, на самом деле, из Европы вообще нет никаких проблем, потому что есть регулярные рейсы в Лангир из Осло и из Тромсё. Соответственно, занимает это минимум времени, и никаких специальных разрешений, документов не нужно. Соответственно, есть и такие, которые преодолевают такой длительный маршрут, который очень хотят на архипелаг. И я думаю, что в этом году, благодаря вот каким-то новым опциям и возможностям, количество таких туристов увеличится.
Я, знаете, еще, Варя, хотел узнать у вас, чтобы попросить вас, чтобы вы рассказали все-таки об инфраструктуре, вот в каком смысле. Ну вот когда, и там, я думаю, что многие, так сказать, кто, например, интересовался Шпицбергеном, наверняка видели кадры вот этого поселка Пирамида. Это, конечно, потрясающее, безусловно, зрелище, но это все вот действительно Советский Союз там, да. И с точки зрения удобства гостиниц, вот этого атмосферы в гостиницах, вот об этом расскажите. Насколько современно там, насколько современный уровень обслуживания в Шпицбергене?
Я бы сказала, что гостиница в Пирамиде, вот в этом вот законсервированном советском поселке, это одна из лучших гостиниц, которая, в принципе, была в своей жизни, представьте себе. Она очень хорошо сделана. Само здание построено в конце 80-х годов, но, знаете, Арктика, она удивительно сохраняет все, и там и строительные материалы, да, кирпич, дерево, невероятно просто. Плюс все-таки мы не забываем про то, что Пирамида — это была такая вот действительно утопия советская, город советской мечты в Арктике, такая витрина социализма. То есть там все здания, они строились, правда, на века. И то же самое касается гостиницы. Она очень красиво выглядит внешне, она внутри просто невероятно отделана. Ну и, конечно же, там был ремонт. То есть в этом плане все очень хорошо. Великолепный совершенно ресторан и бар, ну и обслуживание на высшем уровне. И у нас, знаете, я бы сказала, особенность наших поселков, Брендсбург, Пирамида, в том, что мы здесь сами живем как семья большая, как такой комьюнити. И точно в такую же семью попадают туристы, которые к нам приезжают. У нас все очень дружественно, такая невероятная дружелюбная атмосфера, все всегда на каком-то подъеме. Плюс те люди, которые здесь работают с туристами, это гиды-экскурсоводы, гиды-полевые, которые вывозят куда-то людей и выводят. Это наши бармены-официанты. все здесь на каком-то невероятном энтузиазме. И они готовы рассказывать об Арктике бесконечно, рассказывать об истории Шпицбергена просто 24 часа в сутки. Поэтому здесь, мне кажется, любой турист, хоть иностранец, хоть россиянин, получит колоссальное удовольствие, как минимум, от такой теплой встречи.
Я, знаете, подумал, сейчас о книге, есть и фильм «Пляж». Знаете, да, эту историю в фильме, да. Там, да, Ди Каприо, где-то в Таиланде, на каких-то островах. Но здесь тот точно так же, только холодно. Но почему-то мне
вот такая... На острове.
Да. Картинка рисуется. Слушайте, очень, конечно, любопытно. Очень здорово. В общем, нет... А вот с интернетом. Ну вот мы сейчас общаемся, очевидно, что если интернет не прерывается, значит, он хороший. Да, вот об этом тоже.
В Баренцбурге отличный Wi-Fi, никаких нет проблем. Он есть везде, во всех публичных местах, он есть во всех квартирах. С этим нет проблем.
Давайте еще скажем про то, что посмотреть. Вот блицем прямо у нас, потому что 3 минуты, а еще про медведей, про оружие, мы там не про опасности всякие, которые тоже могут привлекать, не поговорили об этом. Типа must have, вот что там. Естественно, вот это вот хранилище семян, кладовая человечества.
Ну, хранилище семян вы сможете посмотреть только с фасада, потому что внутрь нет доступа ни для кого. Это такое колоссальное сооружение, оно находится рядом с аэропортом Лангира, и там хранится действительно несколько сотен тысяч семян из разных стран, которые предоставлены разными научными институтами. Оно даже так называется — хранилище судного дня. То есть если вдруг, не дай бог, что-то произойдет на нашей земле, человечество сможет потом каким-то образом восстановить вот эти вот все культуры растительные и зерновые для того, чтобы продолжить существование. Да, есть такой объект.
Морские прогулки для того, чтобы посмотреть ледники.
Абсолютно так. Вообще здесь удивительные ледники, такие синие, очень красивые. И они есть не только в таком виде, когда ты с моря подходишь, да, летом можно с моря подойти. Зимой, когда мы едем в пирамиду на снегоходах, мы проезжаем плато Ломоносово, подъезжаем к леднику Норденшельда, да, к самому красивому леднику, на мой взгляд, на западном Шпицбергене. То есть его прям руками можно потрогать.
Удивительно. Так, а про медведей. Но медведей живет на архипелаге больше, чем людей, количественно, я имею в виду.
Это, кстати говоря, миф. Если бы у нас было чуть больше времени, мы бы подробнее об этом поговорили. На самом деле это вся популяция медведей, вот этих вот баренцево-морских, она больше, чем население Шпицбергена, это факт. Медведи приходят и уходят, естественно, со льдом. Таких постоянных медведей у нас штук 300. Они все помечены, у них у всех есть ошейники, плюс-минус, ну вот более-менее старых уже медведей. Они приходят в Лангир, такое бывает. В Баренцбург нет. Баренцбург почему-то они не приемлют, не любят. Нет,
я догадываюсь, медведи. Почему. Они знают, кто там живет, да, поэтому, да. Боятся.
В пирамиде, правда, есть медведи, потому что там вот как раз рядом ледник Норденшельда, да, они оттуда в основном приходят. Именно поэтому все наши гиды вооружены. У нас оружие с собой всегда в обязательном порядке, карабины, сигнальные пистолеты, все средства для отпугивания медведей. В общем, такая опасность, конечно, есть, но, как вы сказали, возможно, это как раз и привлекает к нам туристов.
Кошки, собаки есть на острове?
Кошки есть, но об этом никто не говорит. Но они на самом деле осматриваются ветеринарами из Лангира. То есть Лангир прекрасно знает, что в Баренцбурге есть кошки. Вот. Но об этом особо не говорится. А так вообще это остров собак, конечно. Здесь культ собак. У нас есть большой хаски-центр. 50 собак там сейчас живет, представьте себе. Вот. Поэтому здесь все с собачками.
А почему о кошках нельзя говорить?
Ну, потому что в свое время норвежцы приняли закон еще в 92-м году, по которому запрещено возить кошек на архипелаг, как вероятных разносчиков бешенства. Но они есть, и они были всегда, и в советское время они тоже были.
классно. Спасибо вам, Варя. Очень интересно, заразительно, я бы даже сказал, в каком-то смысле. В общем, встречайте после наших эфиров туристов, по крайней мере, я на это надеюсь. Ну, классно, зайдите, посмотрите эти картинки этих красот невообразимых. Варвара Макштадт, руководитель музейно-выставочного центра Баренцбурга, была с нами на связи.